Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Я обещаю, что вам это понравится. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Мы принимаем его. Мы принимаем и открываем наш разум и наше сердце. И мы принимаем откровение с небес во имя Иисуса. Аминь. Я хочу прочитать кое-что из послания к римлянам, 3 главы 27 стиха. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Законом веры. Вера действует по духовному закону. И сегодня мы благословлены на этой передаче принимать человека, который провел последние 40 лет своей жизни, работая и приобретая практическое знание законов, которое управляет верой. Давайте вместе поприветствуем брата Чарльза Кэпса в этой студии. Слава Богу! Чарльз, спасибо тебе.
Хорошо быть здесь.
Я был впечатлен несколько лет назад, когда ты сделал одно утверждение, которое я услышал впервые. И это утверждение звучит так. Иметь практическое знание веры. Одно дело знать о вере, и у вас даже может быть библейское знание о ней, но скажу одно. Если вы не знаете, что заставляет ее работать, и что питает ее, и откуда она приходит,
да.
Или вы даже можете узнать эти вещи, но вы никогда не поступаете согласно этому знанию, то у вас по-прежнему нет никакого практического знания веры, потому что вы сами не применяли ее. Но вера — это не что-то такое неопределенное. Ну, Бог сделает это для него, ну, понимаете, и так далее. Нет, эти вещи контролируются духовными, высвобожденными небесами законами, и когда принципы этих законов применяются на деле, они работают.
Аминь.
Это действительности. Ключевой момент в том, как жить верой и жить по законам Божьим. Итак, брат Чарльз, давай вернемся к этому. Вчера мы говорили об этом и о практическом знании этих законов. Так что начни с этого и давай вернемся к тому, на чем мы остановились. Я слушал тебя вчера и скажу, что неважно, знаете ли вы эти вещи, и даже если вы прожили в них большую часть вашей жизни, как мы с тобой, то вам нужно продолжать направлять ваш разум и направлять ваше мышление. Ты говорил вчера кое-что, что ободрило меня. И я увидел кое-какие моменты в моей жизни и в моей вере. Я должен обращать внимание на это. Я должен снова вернуть это. Я должен делать это. Ты сказал кое-что вчера, и ты скоро услышишь, как это выходит из моих уст, потому что я собираюсь проповедовать об этом.
Проповедуй это, брат.
Верую мы познаем. Да, я сошлюсь на тебя первый пару раз, но потом уже все, брат.
Аминь. Как только ты понял это уже твое откровение, это
практическое
знание.
Слава Богу, это было так восхитительно. Верую мы познаем. Это просто открыло новую эру в моем мышлении.
Вот почему люди задают вопросы, или люди говорят вам, но я не понимаю этого. Они не развиты в вере.
Да.
Возможно. Либо у них нет веры в вас, или у них нет веры в Слово Божье, или они не уверены в том, говорится ли так в Слове Божьем или нет, и так далее. Но вот что Господь сказал мне годы назад, когда я впервые ухватился за это послание. Примерно через 90 дней я думал, что я уже все понял и узнал об этом. Я сказал Господу, «Я готов проповедовать это». Я был полон вдохновения. Я сказал, «Господь, открой двери для меня, я готов идти». Он сказал, подожди со своим служением. Но Господь, я готов. Он говорит, просто подожди со своим служением. Наконец он сказал мне, почему. Он сказал, я не хочу, чтобы ты там практиковал то, что ты проповедуешь. Я хочу, чтобы ты проповедовал то, что ты делал на практике, и понимаешь,
здорово,
как это работает.
Это здорово.
Итак,
это как те люди, которые проходят медицинскую практику. Мне это не нравится, а тебе?
Они практикуются на вас первые несколько лет. Но я увидел, над чем Бог работал, потому что я ухватил некоторые из этих вещей и просто собирался действовать без контроля в них. И вы должны понимать, как применять это, и что приведет к короткому замыканию в этом вопросе, а также что заставит это работать. Я поделюсь этим. Фактически я расскажу об одной из сделок. Я прогуливался недалеко от своего офиса. На продажу был выставлен участок земли рядом с моим офисом. И я сделал предложение. Это было хорошее предложение. Я предложил 20-25 тысяч долларов за него. Я продал этот участок за 6 или 7 лет до этого одному человеку, примерно за 3 тысячи долларов. Возможно, нет, за 7 тысяч долларов. Целый акр земли. А этот участок был размером 2/3 акра. Но прежде чем я сделал предложение по участку, я пошел и проговорил определенные слова к этой земле. Я сказал то, что Иисус сказал. Если бы у вас была вера как семя, вы сказали бы «смоковница» или «к неодушевленному предмету», и он послушался бы вас. В оригинале на греческом сказано «он был бы послушен вам». И поэтому я пошел и проговорил к этому участку. Я сказал: «Послушай меня, я говорю тебе, я призываю тебя в служение». Он был рядом с территорией нашего служения. «Я призываю тебя в служение». Я взял комок земли в руку и проговорил к ней. Я сказал: «Ты не решишься ослушаться Иисуса, а Иисус сказал, что ты будешь послушна мне. И я называю тебя моей во имя Иисуса. Когда ты будешь продаваться, ты придешь ко мне». И я разбросал эту землю, я сделал предложение. Риэлтор сказала: «Это хорошее предложение, и я уверена, что они согласятся». Я пришел примерно 2 недели спустя, и там стояла табличка с надписью «Будущий дом ассоциации производственного кредита». А ведь это мой участок. Я уже заявил на него свои права, я уже призвал его, и я сказал моей жене: «Вот что, я лучше пойду поговорю с этими людьми, ведь они не могут так поступить, так как это наша земля, и она принадлежит служению». Она сделала вот так. То есть, видите, что происходит? К этому подключился мой плотской разум. Я сказал ей: «Вот что, я лучше пойду поговорю с этими людьми, они не могут так поступить». Я почти оказался в неверии в отношении этого. А соответствующим моей вере действием, если я полностью уверен, было в том случае ничего не предпринимать по плоти. Иисус сказал, что земля будет мне послушна, либо Он сказал истину, либо нет. Я верю, что Он сказал истину. И вот как я пришел к такому выводу. Я шел по коридору однажды утром. Просто проснулся и шел по коридору, и я услышал это в моем естественном разуме. «Ну, большой рот, что ты будешь делать? Ты говорил все эти исповедания, а кто-то другой купил участок». И вдруг я услышал, как говорю: «Я знаю, что буду делать». Ничего. Иисус сказал, что участок земли будет послушен мне. Видите, я подошел к той черте, как ты говоришь, где я пропустил бы это.
Я понимаю.
И если бы я пошел тогда туда и поговорил с этими людьми, то я испортил бы всю сделку. Поэтому моим соответствующим действием веры было верить в то, что я сказал, когда я проговорил к тому участку, и я вполне уверен. И тогда я с Томом Андерхиллом, моим другом, и ты его знаешь, просто поехали на Уайт-Ривер на рыбалку и провели, так сказать, семинар по владычествованию над озерным окунем. И мы говорили к тем рыбам какое-то время. Мы вернулись тем днем, и человек, который оставался в лагере, сказал: «Звонила твоя жена, она хочет, чтобы ты прямо сейчас позвонил той женщине, которая занимается недвижимостью». Я позвонил ей, и она сказала: «Вы все еще заинтересованы в том участке?» Это было примерно через 3 недели после того, и мне уже не перезванивали. Я сказал: «Да, мэм». Она спросила: «Вы по-прежнему готовы заплатить столько, сколько предложили?» Я сказал: «Да, мэм». Она сказала: «Знаете, это звучит смешно, но они решили не строить свое здание на том участке». Я сказал: «Я в этом не сомневаюсь».
Это не звучало смешно, это была вера.
Вот в чем отличие. Когда есть практическое знание того, что сказано в Библии, вы должны быть вполне уверены. Если вы вполне уверены, вы будете пребывать в покое. Вы не будете волноваться, когда кажется, что это не работает.
На самом деле это то, что ты сделал. Ты вошел в его покой, согласно 4 главе послания к евреям. И ты просто позволил вере и позволил благословению Божьему работать. И ты просто поехал на рыбалку. На самом деле ты совсем ничего не делал. Чарльз, ты позволял терпению иметь совершенное действие.
Да, я был вполне уверен в тот момент, но я почти подошел к тому, чтобы не быть вполне уверенным. Но тот факт, что я ничего не сделал, есть место Писания для этого. Иаир сказал: «Дочь моя при смерти, приди, возложи руки на нее, она выздоровеет и будет жить». И вот по пути туда Иисус просто идет, начинает туда идти, и толпа следует за ним. А тут та женщина с кровотечением подошла и коснулась края его одежды. И заметьте, она говорила: «Когда я коснусь его одежды, я выздоровею». Как она узнала закон веры, я не знаю, но она сделала то, что является законом в Новом Завете Духом Божьим. И у нее была библейская вера. Мы знаем, потому что она хотела коснуться не его, но края его одежды. Потому что Бог сказал иудеям, «Пришейте кисти к краю вашей одежды, которая символизирует завет». Поэтому это была библейская вера. А вера, библейская вера, приходит только из Библии, а не от слышания того, что произошло с кем-то еще. В любом случае, она прикоснулась к нему и исцелилась. Иисус сказал, «Дочь, вера твоя спасла тебя». И она рассказала ему всю истину. Она сказала все, что произошло с ней за 12 лет. И это заняло время.
Да.
И вот Иаир стоит там, желая, чтобы его маленькая дочь выздоровела, и прибегает человек и говорит, «Твоя дочь уже мертва». И когда Иисус услышал это, он сказал, «Не бойся, только веруй». А во что теперь собирался верить Иаир? Верить в то, что он сказал до того, как пришли плохие известия.
Да. Да.
И послушайте, что сказал Иаир.
Это именно то, что он сказал.
Это именно то, что он сказал. Хотите, чтобы я сказал это снова?
Это то, что он сказал.
Он был вполне уверен. Иисус сказал, не время делать негативное исповедание веры, Иаир. И если бы Иаир открыл свои уста, то сказал бы, если бы ты не пришел сюда, если бы ты не остановился, чтобы исцелить эту больную женщину, ты бы пришел вовремя, чтобы исцелить мою дочь. И если бы он это сказал, то у него были бы похороны на следующий день. Иисус сказал, «Не бойся, покойся в том, что ты сказал раньше». Он был в вере, когда сказал это до прихода плохих известий. Это закон веры. Давайте перейдем к следующему.
Я не могу, Чарльз. Я не могу оторваться от этого. Кажется, словно вы ничего не делаете. Нет, на самом деле, вы кое-что делаете. Вы стоите в этой вере. Вы стоите в вашей уверенности, что это производит свою работу. Если вы вмешаетесь в вашу работу здесь, вы испортите это. Это не ничего не делание. Это значит стоять в вере и позволить силе Божьей работать над этим. Боже мой, я понимаю.
Понимаете,
это.
Когда вы начинаете пытаться сами, своими силами войти в это, вы думаете, что можете сделать больше, чем сказано в Слове Божьем.
Именно это ваша голова и пытается вам сказать.
И это то, с чем Господь разбирался, когда Он продолжал говорить мне, «Подожди, пока ты не научишься действовать в этом, и не сначала проповедуй, а потом практикуй это, а проповедуй то, что ты уже пережил на практике».
Слава Богу! Потрясающе!
Здесь, в 3 главе послания к римлянам, говорится о законе веры. И ты читал то место, где сказано, «Где же то, чем бы хвалиться?» Апостол Павел проповедует здесь. И вчера мы говорили о смысле и намерении Слова Божьего. Давайте посмотрим 10 стих 3 главы послания к римлянам. Как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Некоторые говорят, «Ну, в Библии сказано, что нет ни одного праведного». Нет, в Библии так не сказано. Но мы только что читали это здесь, в этом месте Писания. Понимаете, Библия не говорит того, чего нет. Другими словами, вы не можете сказать, что в Библии сказано что-то, когда это только одно место Писания, вырванное из контекста. Намерение того, что было сказано. Вам нужно различать намерение. Смотрите, ну, там говорится, что нет ни одного праведного. И есть одна церковь, которая не позволяет слушать песни Дэвида Инглса, потому что он записал песню, в которой говорится «Я праведность Божья во Христе». Они сказали «Нет праведного ни одного, наша праведность как запачканная одежда». Они говорили об их праведности, а не о праведности Иисуса, но нам была дана праведность Иисуса. Следуйте за Павлом дальше, он говорит «Нет праведного ни одного». Он сказал это, но Библия это не говорит. Не было ни одного такого праведного в Ветхом Завете, как праведного в Новом Завете. Заметьте, о чем Павел учит здесь. Праведность по вере, а не по закону. Прочитайте 19 стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Поэтому он говорит, что это согласно Ветхому Завету. Закон, если что говорит, говорит к тем, кто был под Ветхим Заветом. Так что то, что он процитировал, здесь неприменимо к нам, сказал он. Смотрите, что он говорит. Но мы знаем, что закон, если что говорит, мы читали это. 20 стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих.
Слава Богу!
И затем сам контекст этого. Поэтому вы не можете сказать, что Библия говорит, что нет праведного. Он учит о праведности по вере прямо здесь. По Ветхому Завету не было ни одного праведного той праведностью, которая есть в Новом Завете. Когда они приносили жертвы, грех, так сказать, заметался под ковер. Но грех по-прежнему оставался там. Кровь тельцов и козлов не могла убрать это, но кровь Иисуса Христа удалила это, и это то, о чем Павел учит здесь. Вот почему он дальше говорит, где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры.
Законом веры.
Другими словами, вера — это закон. И он продолжает и говорит в стихе 31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Вы знаете, что он не говорит об утверждении закона Ветхого Завета. Он говорит об утверждении закона веры. Вера — это закон Нового Завета. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Если вы откроете 8 главу послания к римлянам, то там Павел снова говорит о законе Божьем, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются. Это 7 стих. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Теперь он говорит, что если вы собираетесь думать по плоти, то вы не можете действовать в законе веры. Ну, я просто не вижу, как это. Это не несет никакого смысла. Но это приносит обеспечение. Это приносит благословение, и это изменит вашу жизнь.
Да, оно говорю изменит. Вам. Да, оно изменит.
Кстати, я говорил каждому участку земли, который я продавал за последние 20 или 30 лет, я говорил, чтобы купить его, и я говорил к нему, чтобы продать его, и он слушался меня.
Аминь.
Но теперь заметьте, что он здесь говорит о законе. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому вам нужно обновлять ваш разум Словом Божьим. И когда мы говорим об обновлении разума, то обновление разума — это продолжающийся процесс. Вы никогда не закончите обновлять ваш разум.
Нет, нет, нет.
Вы должны постоянно обновлять ваш разум, потому что вы сталкиваетесь с этим миром день за днем, слыша, как они говорят: «Обрадовало меня до смерти, хохотал, чуть не умер, до смерти хочется выехать, умру, если не получится». Если вы невнимательны, то закончится тем, что эти фразы попадут в ваши уста. Но вы храните Слово Божье в ваших устах, поэтому он говорит о законе. Этот закон — закон Божий. И я думаю, я слышал, как ты говорил о самолете. Он следует закону. Когда я вылетел вчера из города Литл Рок, я летел на самолете. Я посмотрел на крыло, и я не увидел подъемника на крыле. На том крыле не было никакого подъемника. Это крыло было разработано, чтобы создавать подъемную силу. Оно было для этого разработано.
Да.
Слово Божье таково, что оно должно создавать веру в вас, но вы должны его исповедовать. Когда вы разгоняетесь по взлетной полосе, тот самолет весит более 3,5 тонн, и мы ждем, что он полетит как птица, вам лучше иметь веру. Вы проехали половину взлетной полосы или 2/3, и когда я взлетал с моей полосы, я могу проехать 2/3 полосы, я все еще еду по ней, колеса катятся, жуки ударяются в ветровое стекло, трава летит, птицы улетают с дороги. Все это происходит, но это еще не полет. И что вы скажете, сегодня полеты невозможны, и выключите все? Нет, если вы так сделаете, вы окажетесь в канаве в конце полосы. Почему я не выключаю двигатель? Потому что у меня очень много знаний, у меня есть работающее знание этого самолета. И руководство от производителя говорит, сколько метров нужно проехать по полосе, чтобы создалась достаточная подъемная сила, чтобы оторваться от земли и лететь как птица. И это будет работать каждый раз, днем и ночью, каждый раз. Это закон. И вы делаете следующее. Вы берете закон силы тяги и подъемной силы и побеждаете или превосходите закон гравитации.
Да.
И знаете, люди говорят, ну, я исповедовал Слово Божье. Исповедание для вашей веры — это как сила тяги для того самолета. И вы встречаете людей, которые говорят, ну, знаете, я исповедовал это 3 дня, или 6 дней, или 6 месяцев, или еще сколько-то. Как долго я должен исповедовать это? Пока это не произойдет. Если вы проезжаете половину взлетной полосы, избавляете мощность двигателей, то самолет не полетит. Он не полетит.
Вы можете ехать на нем по всему 80-му шоссе, и он никогда не взлетит.
Да, вы будете молиться, чтобы взлетная полоса протянулась до Детройта.
Да, потому что он никогда не полетит, если вы продолжаете сбавлять мощность. Эта тема веры действительно интересная.
И когда люди понимают, что мы имеем здесь дело с законом, и апостол Павел говорит, я смотрю, что у нас не получится закончить это сегодня, но мы продолжим завтра. Но апостол Павел сказал, «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Подумайте об этом. Все, что кто-то создал, открывает невидимые вещи Бога.
Абсолютно.
Потому что законы Духа были принесены на землю. Если вы можете понять, как выращивать сад, то вы можете понять, как действовать в Царстве Божьем.
Да.
Вы сеете семя и оставляете его посеянным. Вы не выкапываете его каждый день и не говорите, это не работает, я посею другое. Вы можете делать так 365 дней в году, и помидоры у вас так никогда и не вырастут. Вам нужно верить в то, что вы сделали.
Чарльз, в эти последние несколько секунд я хочу остановиться на этом, и как Господь поведет на завтрашней передаче. Пару дней назад я испытывал колоссальное давление на свой разум. И на себе. Физически. Настоящая давящая сила. Чтобы из моих уст вышло что-то, что я не должен говорить. Я знал, что я не должен был это говорить. И дело не в том, что я хотел это сказать. Я испытывал давление, чтобы сказать это. Я должен был физически остановить это. Вот еще один момент. Чтобы мне сказать то, что я знал, что я должен был сказать, мне пришлось заставить себя сказать это, потому что я не хотел этого делать. Я просто сказал это. Во имя Иисуса, Твое Слово говорит, что я силен. И я говорю, что я силен. И мгновенно изменение пришло. И теперь давление было попутным для меня, вместо того, чтобы быть против меня. И потребовался остаток дня, чтобы сила созидалась. Но это остановило то давление на меня, чтобы я громко сказал своими устами. «Мой Господь, я так устал и ослаб, и вообще мне более 70 лет». И так далее, и так далее. Начать эту ерунду. Неважно, если вы говорили так, прекратите это. Возьмите себя за духовное ухо и держите свой язык духовными руками и говорите Слово Божье. И вы развернете это на 180 градусов и начнете выходить из этого. Неважно, что это. Сделайте это сейчас. Мы вернемся через минуту.
знаете, мы так сильно благословлены сегодня тем, что у нас есть такой материал. Когда Чарльз и я впервые узнали об этом, и наши жены, Пегги и Глория, все мы, я имею в виду, мы сражались за свои жизни, в буквальном смысле слова, с болезнью, долгами и со всем, что только можно себе представить. Проклятие круглосуточно работало против нас. И мы пытались служить Богу настолько хорошо, насколько могли, и все просто поворачивалось против нас. И, наконец, мы услышали истину. Но в нашем распоряжении не было всего того, что есть сейчас. Я имею в виду, вы окружены этим. Вы взяли эту Библию, это номер один. И затем вы можете заходить на сайты в интернете, вы можете смотреть телевизионные передачи, и не уходите от этого в мир. Полностью погрузитесь в эти вещи и развивайте, и развивайте, и развивайте вашу веру и ваше исповедание. Найдите книги, которые будут помогать вам в этом. Возвращайтесь к этому. Работайте и работайте с этим. Вся необходимая информация о том, как вы можете заказать наши книги, сейчас на вашем экране. Отец, мы молимся за всех наших телезрителей по всему миру. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь глаза нашего понимания. И мы принимаем это, и мы применяем нашу веру, и мы слушаем, и мы развиваемся во имя Иисуса. Также мы предлагаем вам зайти на наш сайт в интернете. Там вы сможете найти для себя полезную информацию, а также материалы, которые помогут вам развивать вашу веру. Если вы пропустили какие-то передачи, вы также сможете найти их на нашем сайте. До завтра. А пока мы, Кеннет Копланд и Чарльз Кэпс, напоминаем вам, что Иисус — Господь.
У Бога есть путь, но где искать Его? У Бога есть ответ, но где найти Его? Более 20 лет миссия Кеннета Копланда освещала жизнь христиан могучим светом Слова Божьего. А теперь ежедневные телетрансляции делают этот свет еще ярче. Кеннет Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите, не переставая, и этот свет засияет в вас.